Похвальное слово святому Фоме. Худшее в его карьере случилось с Фомой Аквинским 7 марта 1274 года, когда, едва отпраздновав 49-летие, он скончался в Фоссанове, и поскольку Фома был тучным, монахи не сумели снести его тело вниз по лестнице. И даже не спустя 3 года после смерти, когда парижский архиепископ Этьен Тампье составил список еретических положений, 219, в который вошло большинство тезисов авераистов, мысли о земной любви, сформулированные за 100 лет до этого Андреем Капелланом, и 20 положений, однозначно принадлежащих ему, ангельскому доктору Фоме из рода Аквинских сеньоров. После подобного наказания история быстро восстановила справедливость. Фома посмертно выиграл битву, а Этьен Тампье встал вместе с другим недругом Фомы, Вильгельмом из Сент-Амура, в нескончаемый, к прискорбию, ряд тех, кто стремится вернуться в прошлое, от судей Сократа до судей Галилея и на сегодняшний день до Габрио Ломбарди. Несчастье, испортившее жизнь Фоме Аквинскому, произошло в 1323 году, 2 года спустя после смерти Данте и отчасти по его вине, когда Иоанн XXII решил сделать Фому Аквинского святым. Пренеприятная история. Все равно, что получить Нобелевскую премию, стать членом Французской академии, завоевать Оскар. Ты превращаешься в Джоконду, в штамп. Так великого поджигателя назначили пожарным. В этом году отмечается 700 лет со дня смерти Фомы Аквинского. Как святой и философ, он снова входит в моду. Любопытно представить, что бы он сделал сегодня, обладая он такой же верой, культурой и интеллектуальной мощью, как в свое время. Однако порой любовь застилает глаза. Стремясь подчеркнуть величие Фомы, заявляют, что он был революционером. Нужно только понять, в каком смысле. Нельзя сказать, что он пытался вернуться в прошлое, но и нельзя не признать, что он создал настолько прочное здание, что изнутри его не сумел разрушить ни один революционер. Максимум, что удавалось сделать от Декарта, Гегеля и Маркса до Тейяра де Шардена, обсуждать это здание, разглядывая его снаружи. Тем более непонятно, как такой громкий след оставил неромантичный, грузный, медлительный человек, который в школе молча что-то писал в тетрадке с таким видом, будто он ничего не понимает, и товарищи над ним подтрунивали. А когда в монастырской трапезной Фома усаживался на двойной табурет, чтобы он поместился, пришлось отпилить разделительный подлокотник. Братья кричали ему, что по небу летит осел. Он бежал посмотреть, шутники лопались со смеху. Как известно, нищие братья — люди простые. И тогда Фома, который был вовсе не глуп, отвечал: «Скорее осел полетит, чем монах соврет». На что братья страшно обижались. А потом школяр, которого товарищи дразнили немым быком, стал профессором, которого ученики обожали. В один прекрасный день он отправился вместе с ними на прогулку, поднялся на холм и увидел Париж сверху. Ученики спросили, хотел бы он владеть столь прекрасным городом, на что Фома ответил, что куда больше желал бы владеть записью Гамилии Иоанна Златоуста. Однако, когда идеологический противник шел в наступление, Фома зверел, и на своей латыни, которая на первый взгляд кажется невыразительной, потому что в ней все понятно, и глаголы стоят там, где ожидает встретить их итальянец, умел быть злым и саркастичным, как Маркс, безжалостно бичующий Шеллигу. Кем он был? Добродушным толстяком? Ангелом? Человеком без пола? Пытаясь помешать ему стать доминиканцем, в то время в хороших семьях младший сын становился бенедиктинцем, сохраняя достоинство, а не нищенствующим монахом. Сегодня это все равно, что уйти в коммуну к слугам народа или работать с Данило Дольчи. Родные братья поймали его по дороге в Париж и заперли в семейном замке.
«Слуги народа» — итальянская левая маоистская организация. Данило Дольчи — крупный итальянский общественный деятель, сторонник ненасильственного движения.
Затем, чтобы выбить дурь из головы и сделать, как и положено, аббатом, ему подослали в комнату голую на все готовую девицу. Фома схватил головешку и пустился за девицей, очевидно, намереваясь спалить ей ягодицы. Так что же, в его жизни вообще не было секса? Откуда нам знать? Но это происшествие настолько его взволновало, что, как рассказывает Бернар Ги, бесед с женщинами, если только они не были крайне необходимы, он избегал, словно встречи со змеями. В любом случае, он был настоящим борцом. Крепкий, наделенный ясным умом, он выработал смелый план, воплотив его в жизнь. И победил. Посмотрим теперь, на какой почве разворачивалась борьба, что стояло на кону, чего он добился. К моменту появления Фомы на свет прошло полвека с того дня, как итальянские коммуны победили императора в борьбе при Линьяно. Прошло 10 лет со дня подписания Англии Великой Хартии Вольностей. Во Франции только что завершилось царствование Филиппа II Августа. Империя была в агонии. Пройдет 5 лет, и свободные приморские торговые города с севера объединятся в Ганзейский союз. Экономика Флоренции бурно развивается, начинают чеканить золотой флорин. Фибоначчи уже изобрел двойную запись. Целый век продолжается рассвет медицинской школы в Салерно и школы права в Болонье. Вовсю идут крестовые походы. Иными словами, быстро расширяются контакты с Востоком. В то же время испанские арабы завоевывают весь мир научными и философскими открытиями. Техника переживает мощное развитие. Теперь иначе подковывают лошадей, иначе работают мельницы, иначе правят кораблями, иначе надевают хомут на животных, которые перевозят грузы и пашут. На севере — национальные монархии, на юге — свободные коммуны. Одним словом, это не Средневековье, по крайней мере, в упрощенном смысле слова. Если забыть о том, чем занимался Фома, можно было бы говорить о Возрождении. Но Фома должен был сделать то, что он сделал, чтобы после произошло все то, что произошло. Европа пыталась обзавестись культурой, отражавшей политическое и экономическое многообразие. Культурой, безусловно находящейся под отеческим надзором церкви, что никто не ставил под сомнение, но открытую новому пониманию природы, конкретной реальности, человеческой индивидуальности. Организационные и производственные процессы становились рациональнее, настала пора найти технические приемы для разума. Когда Фома появился на свет, такие приемы применялись уже целый век. В Париже, на факультете искусств, до сих пор преподавали музыку, арифметику, геометрию и астрономию, а также диалектику, логику и риторику. Однако преподавали по-новому. За 100 лет до этого там побывал Абеляр. Он расплатился репродуктивным аппаратом, но это было его частное дело. Голова не утратила ясность. Новый метод состоял в том, чтобы сопоставлять мнения разных традиционных авторитетов, а затем принимать решения, используя логические приемы, которые были основаны на нецерковной грамматике идей. По сути, тогда занимались лингвистикой и семантикой, спрашивали себя, что означает данное слово и в каком смысле оно употреблено. Труды Аристотеля по логике служили учебниками, но далеко не все из них были переведены и истолкованы. Никто не знал греческого, кроме арабов, которые далеко обогнали европейцев в философии и науке. Но уже 100 лет Шартрская школа, заново открывая математические труды Платона, создавала образ природного мира, основанного на геометрических законах, на измеримых процессах. Это еще не экспериментальный метод Роджера Бэкона, а теоретическая конструкция, попытка объяснить Вселенную на природной основе, хотя природа и видится как нечто, исполняющее божественный замысел. Роберт Гроссетест разрабатывал метафизику световой энергии, отчасти напоминающую Бергсона, а отчасти Эйнштейна. Зарождалось исследование оптики, а значит, осознавалась проблема восприятия физических объектов, проводилась черта между галлюцинацией и зрением. Это немало. Вселенная высокого средневековья была вселенной галлюцинаций, а мир — символическим лесом, населенным таинственными существами. Все воспринималось как непрерывный рассказ о божестве, которое проводит время, читая или составляя журнал с кроссвордами и головоломками. Во времена Фомы вселенная галлюцинаций еще не исчезла под натиском вселенной разума, которая до сих пор оставалась известна лишь интеллектуальной элите и на которую посматривали косо. Дело в том, если говорить на чистоту, что косо посматривали на вселенную земных вещей. Святой Франциск разговаривал с птицами, но философская основа теологии оставалась неоплатонической. Что означало «где-то далеко существует Бог», в неисчерпаемой всеобщности которого трепыхаются начала вещей, идей. Вселенная — следствие благоприятной рассеянности далекого единого, который медленно пускает слюни, оставляя следы собственного совершенства в мутных сгустках материи, которые он выделяет. Так в моче остаются следы сахара. Вглядываясь в эту жижу, представляющую собой самую маловажную периферию единого, мы можем, почти всегда благодаря умению разгадывать загадки, начать что-то понимать. Хотя вообще-то понимать — это из другой оперы. Если повезет, к пониманию придет мистик, обладающий нервной обостренной интуицией. Замутненным, как у наркомана, взглядом, он проникнет в гарсоньерку единого, где разворачивается единственный настоящий праздник. Платон и Августин высказали все, что требовалось знать, чтобы разбираться в проблемах души. Но что представлял собой цветок или сплетение кишок, которые солярские лекари изучали в животе у больного и отчего весенним вечером полезно подышать свежим воздухом? Все это было окутано мраком. До такой степени, что проще было изучать цветы по миниатюрам визионеров, не ведать о существовании кишок и рассматривать весенние вечера как опасное искушение. Европейская культура была разделена. Знавший о небе, ничего не знал о земле. Если же кто-то загорался желанием узнать землю, утратив интерес к небу, дело кончалось скверно. Вокруг кружили тогдашние красные бригады, еретические секты, которые, с одной стороны, мечтали о новом мире, о невиданных республиках, а с другой — занимались садомией, похищали людей и творили прочие мерзости. Возможно, это было не так, но для надежности стоило всех перебить. Тогда сторонники разума узнали от арабов о древнем учителе, греке, который мог дать ключ, чтобы объединить рассеянные члены тела культуры, об Аристотеле. Аристотель умел говорить о Боге, но занимался классификацией животных и камней, интересовался движением звезд. Аристотель знал логику, проявлял интерес к психологии, рассуждал о физике, классифицировал виды политического устройства. Но главное, Аристотель давал ключи, чем Фома пользовался в полной мере, чтобы перевернуть отношения между сущностью вещей, тем, что можно понять и сказать о вещах, даже если они не у нас перед глазами, и материей, из которой сделаны вещи. Оставим в покое Бога, которому прекрасно живется одному и который дал миру прекрасные физические законы, чтобы дальше мир двигался сам. И не станем терять время, пытаясь отыскать следы сущности вещей, спускающихся своего рода мистическим каскадом. Поскольку по пути теряется лучше, сущность вещей доходит до нас, запачканная материей. Механизм вещей здесь, у нас перед глазами. В самих вещах скрыто начало их движения. Человек, цветок, камень — все это организмы, выросшие согласно внутреннему закону, который придал им движение. Сущность — это принцип их роста и организации. Это нечто, что того и гляди взорвется, что движет материю изнутри, вынуждает ее расти и проявляться. Поэтому мы можем понять сущность. Камень — это порция материи, принявшая форму. Из их союза возникла индивидуальная субстанция. Секрет бытия, как правически заметил Фома, в конкретном акте существования. Существовать, происходить — не случайные события, происходящие с идеями, которые сами по себе предпочли бы находиться в теплом чреве у далекого божества. Слава богу, сначала вещи существуют конкретно, а затем мы их понимаем. Разумеется, нужно уточнить два положения. Прежде всего, в аристотелевской традиции понять вещи не означало исследовать их экспериментально. Достаточно было понять, что вещи имеют значение, об остальном позаботится теория. Это немного, если угодно, но все-таки большой рывок вперед по сравнению с представлением о Вселенной и галлюцинации в прошлое столетие. Во-вторых, раз Аристотеля нужно было христианизировать, требовалось отвести больше места Богу, иначе он оставался в стороне. Вещи растут благодаря внутренней силе жизненного принципа, который им движет. Но все же нужно признать, если Богу есть дело до всего этого огромного движения, если он способен помыслить о камне, пока тот становится камнем сам по себе, то решил он выключить электричество, то, что Фома называет участием, случился бы космический блэкаут. Поэтому сущность камня заключена в камне. Ее улавливает наш ум, который способен о ней помыслить. Но ранее она уже существовала в уме у Бога, который исполнен любви и который проводит свои дни, не ухаживая за ногтями, а обеспечивая Вселенную энергией. Вот что стояло на кону. Иначе бы Аристотель не вместился в христианскую культуру. А останься он в стороне остались бы природа и разум. Задача была непростая, потому что аристотелики, с которыми имел дело Фома, когда он только приступил к работе, пошли другим путем, который нам, возможно, понравится больше, и который любящий обнаруживать исторические совпадения толкователь назвал бы материалистическим. Но этот материализм был очень мало диалектическим. Скорее, это был астрологический материализм, раздражавший всех. От хранителей Корана до хранителей Евангелия. Его появлением веком ранее мы обязаны Аверроэсу, мусульманину по культуре, берберу по крови, испанцу по национальности, арабу по языку. Аверроэс знал Аристотеля лучше всех. Он понял, к чему ведет аристотелевская наука. Бог — не кукловод, сующий свой нос то туда, то сюда. Он создал природу с механическим порядком и математическими законами, управляют которой с твердой предопределенностью звезды. Раз Бог вечен, вечен и мир со своим порядком. Философия изучает этот порядок, а значит и природу. Люди способны понять ее, потому что все они наделены одинаковым интеллектом. Иначе бы каждый видел мир по-своему, и люди перестали бы друг друга понимать. Теперь материалистическое заключение было неизбежно. Мир вечен, он регулируется предсказуемым детерминизмом. И если во всех людях живет единый интеллект, индивидуальной бессмертной души не существует. Если Коран утверждает обратное, философ должен философски верить в то, что доказывает его наука, а потом, не задавая лишних вопросов, поверить в обратное, в то, что диктует вера. Есть две правды, и одна не должна мешать другой. Аверроэс подводит к ясным выводам то, что было в неявном виде заложено в строгом аристотелизме. Чем и объясняется успех, которого он добился в Париже у преподавателей факультета искусств, особенно у Сигера Брабанского, которого Данте поместил в раю рядом со святым Фомой. Хотя именно Фоме Сигер обязан разрушенной научной карьерой и тем, что теперь его место во второстепенных главах истории философии. Фома пытается вести в культурной политике двойную игру. С одной стороны, добиться того, чтобы теологическая наука его времени приняла Аристотеля. С другой — отделить его фигуру от того, как ее использовали авероисты. Однако при этом Фома попадает в тупик. Он относится к нищенствующим орденам, которые, на несчастье, выпустили на свет Божий Иоахима Флорского и еще одну шайку вещавших об апокалипсисе еретиков, представляющих угрозу для установленного порядка, церкви и государства. Теперь у реакционных учителей теологического факультета, среди которых ведущую роль играл Вильгельм из Сент-Амура, были все основания заявить, что все нищенствующие братья — еретики иоахимиты, потому что они хотят распространить теории Аристотеля, учителя материалистов, атеистов и авероистов. Видите, так же действует Габриэл Ломбарди. Тот, кто выступает за развод, друг того, кто выступает за аборт. А значит, он выступает за наркотики. Голосуйте «да», как в день творения. Фома же не был ни еретиком, ни революционером. Его называли приверженцем конкордизма. Для него речь шла о том, чтобы привести к согласию новую науку с наукой откровения и изменить все, чтобы ничего не изменилось. В этот план он вложил удивительный здравый смысл и, будучи мастером теологических тонкостей, чрезвычайную близость природной действительности и земному равновесию. Важно, что Фома не аристотелизировал христианство, а христианизировал Аристотеля. Важно, что он никогда не думал, что разум способен понять все. Он считал, что понять все под силу только вере. Он просто хотел сказать, что вера может быть в согласии с разумом, поэтому можно позволить себе удовольствие размышлять, покинув вселенную галлюцинаций. Теперь понятно, почему его основные произведения построены так, что в основных главах речь идет только о Боге, об ангелах, о душе, о добродетелях, о вечной жизни. Но внутри этих глав всему находится не столько рациональное, сколько разумное место. Внутри теологической архитектуры становится ясно, почему человек познает вещи, почему его тело устроено определенным образом, почему, чтобы принять решение, ему нужно рассмотреть факты и разные мнения, разрешить противоречия, не скрывая их, а стараясь открыто их преодолеть. Тем самым Фома вернул церкви доктрину, которая, не отняв у церкви ни капли власти, предоставляла коммунам свободу выбора между монархией и республикой, доктрину, в которой проводится различие между разными видами собственности и видами права на нее, и даже утверждается, что право собственности существует, но только в том, что касается владения, а не использования. То есть у меня есть право владеть домом на Виа Тибальди, но если есть люди, живущие в трущобах, разум требует, чтобы я позволил пользоваться своим домом тому, у кого такого дома нет. Я остаюсь хозяином строения, но другие тоже должны в нем жить, хотя моему эгоизму это не нравится. И так далее. Все подобные решения основаны на равновесии и на добродетели, которую он называет благоразумие. Ее задача — хранить память о приобретенном опыте, правильно определять цели, внимательно учитывать обстоятельства, постоянно все исследовать разумом, предвидеть случайности, быть бдительным при оценке возможностей, проявлять осторожность и здраво оценивать исключительные условия. Теперь ясно, почему этот мистик, мечтавший как можно скорее забыться в благодатном лицезрении Бога, к которому человеческая душа стремится по природе, по-человечески был столь внимателен к природным ценностям, уважал рациональные рассуждения. Не стоит забывать, что до него при изучении текста древнего автора комментатор или копиист, натыкаясь на нечто, противоречащее религии откровения, или стирал ошибочные фразы, или помечал их как сомнительные, чтобы предостеречь читателя, или переносил на поля. А как поступает Фома? Он ставит в один ряд противоположные утверждения, проясняет смысл каждого, подвергает сомнению все, в том числе и то, что дано через откровение, перечисляет возможные возражения и в конце старается всех примирить. Все это делается прилюдно, как прилюдно велись диспуты в его время. Здесь все решает суд разума. Если внимательно вчитаться, обнаружится, что в любом случае данная вера и знание преобладает над всем остальным и определяет разбор вопроса «что есть Бог?» и данная в Откровении истина предшествует движениям секулярного разума и руководит ими. На это обратили внимание самые тонкие и преданные ученые-томисты, вроде Этьена Жильсона. Никто никогда не говорил, что Фома — это Галилей. Фома просто дал церкви доктринальную систему, которая привела ее к согласию с природным миром. Победа Фомы была ошеломляющей. Даты говорят сами за себя. До него утверждали, что дух Христа не царствует там, где живет дух Аристотеля. В 1210 году труды греческого философа по натурфилософии еще запрещены. Запрет сохранится в последующие десятилетия. Тем временем Фома поручает своим помощникам переводить и комментировать их. А в 1255 году разрешают всего Аристотеля. Как мы видели, после смерти Фомы предпринималась попытка реакции, но в конце концов католическая доктрина встала на позиции аристотелизма. Влияние и духовный авторитет Бенедетто Кроче в итальянской культуре на протяжении полувека — ничто по сравнению с авторитетом, благодаря которому Фома за 40 лет изменил всю культурную политику христианского мира. Потом настал черед томизма. То есть Фома дал католической мысли настолько полную схему, в которой всему находится место и объяснение, что с тех пор католическая мысль не в силах ничего передвинуть. Самое большее, что удалось сделать, схоластика контрреформации переработала его мысль, создав иезуитский томизм, доминиканский томизм и даже францисканский томизм, за которым виднеются тени Бонавентуры, Иоанна Дунса Скотта и Оккама. Но Фому больше трогать нельзя. То, что у Фомы было тревогой из-за построения новой системы, в традиции томизма превратилось в тревожную потребность не позволить никому коснуться этой системы. Там, где Фома все разрушил, чтобы перестроить заново, схоластический томизм старается ничего не трогать и демонстрирует чудеса псевдотомистской эквилибристики, чтобы поместить новое в клетки созданной им схемы. Страсть и жажда познания, которыми в высшей степени обладал тучный Фома, передались еретическим движениям и протестантской реформе. От Фомы осталась схема, а не интеллектуальные усилия, потраченные на то, чтобы выстроить для его времени по-настоящему новую конструкцию. Разумеется, отчасти он сам в этом виноват. Он дал церкви метод, чтобы обнаруживать точки напряжения и без конфликта включать в рассуждение все, на что невозможно закрыть глаза. Именно он научил обнаруживать противоречия, чтобы потом гармонично их примирять. Мы так к этому привыкли, что решили, будто сталкиваясь с противопоставлением «да» и «нет», Фома учил отвечать «и да», «и нет». Но Фома произнес это, когда «и да», «и нет» означало, что настал час не остановиться, а сделать шаг вперед, открыть карты. Поэтому не стоит спрашивать себя, как бы поступил Фома Аквинский, живи он сегодня. Можно лишь ответить, что в любом случае он бы не стал заново писать «Сумма теологика». Он бы разобрался с марксизмом, с релятивистской физикой, с формальной логикой, с экзистенциализмом и с феноменологией. Он бы комментировал не Аристотеля, а Маркса и Фрейда. А потом изменил бы метод аргументации, сделав его чуть менее гармоничным и примиряющим. Наконец, он бы догадался, что не может и не должен вырабатывать окончательную систему, замкнутую как архитектурное сооружение, а должен создать подвижную систему, некую «сумма» заменяемых листов, потому что в его энциклопедию наук вошло бы понятие исторической временности. Не знаю, остался бы он христианином или нет. Будем считать, что да. Я точно знаю, что он бы принял участие в праздновании своего юбилея лишь для того, чтобы напомнить. Важно не выяснить, как сегодня применять его идеи, а думать дальше. Или, что еще важнее, научиться у него чистоте мысли, умению идти в ногу со временем. И тут я бы не хотел оказаться на его месте. 1974 год.